Итак, друзья, Иова 21 глава, уже Иов отвечает, и здесь, может быть, даже без особых комментариев, очень много уже смысла, который вы услышите. Иов ответил на это так, там были, помните, от Елифаза всякие высказывания, и вот Иов отвечает теперь после 20 главы, 21. «Выслушайте внимательно меня, и это утешит меня о вас». Когда люди разговаривают между собой, и каждый говорит то, что ему кажется справедливым, он не слышит другого. И когда он обдумывает свой следующий ответ, он не слышит аргументы оппонента. Это в любом споре, в любом конфликте обычно так. Каждый точно знает, что сказал он, но он не слышит то, что сказал другой, а слышит обрывки фраз. И потом эти обрывки фраз работают против человека. Вместо того, чтобы стать аргументами, они становятся, наоборот, противодействием. И это, наверное, каждый испытывал. И потому Иов, который увидел вокруг себя вот этих людей, друзей, которые пришли его вдохновлять, он, по сути, просит их: вы сейчас помолчите, но меня услышьте. Вот у меня тоже есть сердце, у меня тоже есть какое-то понимание, услышьте меня. И я думаю, что это первый урок, который надо извлечь из этой главы, научиться слушать другого человека, независимо от того, на каком уровне кипения находится сейчас твое сердце. Когда там все холодное, нормально слушать, но когда все кипит, слушать очень трудно. Я думаю, что каждый из нас проходил или проходит, или может проходить подобного рода школу. И посмотреть, до какого уровня кипения ты выдерживаешь, а где уже нет. Где уже все, ты уже не слышишь, слышишь только себя. И здесь честность хороша, потому что тогда мы можем себе четко понять уровень нашего духовного взросления или зрелости. «Потерпите меня немного, пока я буду говорить, а потом можете насмехаться». В общем-то, я думаю, что для Иова это уже была хорошая точка кипения, но он все-таки мог понимать, что его сейчас не слышат, он просит внимания. «Потерпите меня немного, пока я буду говорить. Разве к вам обращение мое? Все слова мои к Богу, поэтому трепет мой перед Ним». То есть я не перед вами-то оправдывался все это время. «Посмотрите на меня и устрашитесь, и лучше замолчите. Мысли мои приводят меня в страх. От них ужас охватывает все тело мое». Посмотрите, Иов начинает признаваться в сути проблемы. Помните, в первой главе мы читали о страхе, во второй читали о страхе, когда дьявол стал востребовать свою территорию в душе Иова. И вот здесь он начинает уже понимать, что же им руководит. Именно страх. Он его обнаружил, он его теперь называет. «Мысли мои приводят меня в страх. От них ужас охватывает все тело мое». Он практически уже себе правильный поставил диагноз. Посмотрите, друзья, когда мы уже начинаем правильный диагноз ставить, мы близки к выходу. Пока мы ищем оправдание, мы отходим все время дальше и дальше. Когда человек начинает в глубину себя заглядывать, уже туда со светильником Божьим, он может поставить диагноз. И это, как правило, точка отсчета. Ведь мы сейчас уже находимся в 21 главе. Да, еще впереди там половина. Но, по крайней мере, это уже переломный момент. Вот после середины пошел переломный момент к выходу. И это как раз прозрение Иова, если так можно сказать. Почему те, кто живет, не задумываясь о Боге, его законах и путях, достигают старости и здоровьем крепки? Дети их с ними, и внуки их успешны. Они живут без страха за свои семьи и дома, и нет наказания Божьего на них. Все их имение не знает потери и утрат. Они обогащаются и имеют во всем прибыток. Дети их растут в достатке и радости, веселье и довольные всем. Поют и танцуют на радость себе и всей семье. Проводят дни свои в счастье и мгновенно, без страдания, уходят в преисподнюю. Вот интересная концовочка. Все было хорошо, 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 а потом вдруг мгновенно и в преисподнюю. Так вот, здесь очень тоже важная картина, которую нам надо увидеть. Во-первых, когда мы видим, что у людей рядом с нами живущими все хорошо, а у тебя там какая-то проблема за проблемой и не кончаются, 72-й псалом хорош в этом, чтобы не позавидовать нечестивым, увидев их конец. И здесь та же самая мысль. Если Бог нас видит своими детьми, Он нас будет дисциплинировать. То есть мы не сироты. Есть Отец, который наблюдает за развитием нашего характера, за развитием нашей личности. А значит, если что-то не так, Он будет вмешиваться в ситуацию. Если мы стали заложники чего-либо, как я вчера говорила эту фразу, если деньги тебя имеют, то Бог будет тебя от них освобождать. И вот это освобождение тебя от них может быть какими-то потерями, может быть еще чем-то. Если уже ты владеешь ими, потому что Бог тебя уже сформировал, то ты не будешь иметь недостатка в них, потому что у тебя уже власть над этой ситуацией. И то же самое с любыми другими проявлениями нашей человеческой сути и жизни. И поэтому здесь он видит, что их никто не трогает, да потому что они сделали выбор жить вне Божьей воли. Они его сделали, и потому так легко и как бы по накатанной скатились в преисподнюю. Так вот это, друзья, не наш удел. Не наш удел. И то, что у нас есть какие-то трудности, это говорит о том, что у нас есть живой Господь, который говорит, а я пройду с вами эти трудности, но в них я изменю характер, изменю ценности, изменю цели, если нужно. То есть я сделаю то, что ваша жизнь, она будет идти, может быть, не так легко, но наверх, а не вниз. То, что скатывается вниз легко, на такой скорости можно лететь. А то, что наверх, это надо подниматься, это надо усилий прикладывать. И лишний груз туда не затащишь, потому что довольно непросто подниматься. А между тем они говорят Богу, а мы и без тебя проживем, нам и так хорошо. И нам не надо знать, что ты думаешь о нас и как ты мыслишь. Сколько сегодня таких людей, которые вот именно так рассуждают? Да нам и все равно, мы и без тебя как-то вот живем хорошо и все. Не понимая, что стремительно летят вниз, потому что путь вверх, он других усилий будет стоить. Кто такой Бог, чтобы нам слушать Его? И что польза обращаться к Нему? Видишь, счастье их не от их страданий и усилий. Господь, спаси и сохрани меня от всякого нечестия. Часто ли они оказываются в тупиках? И приходит ли к ним беда? И воздает ли Он им за все беззакония их? Они должны жить всегда в страхе перед грядущим днем и быть подобны паутине, уносимой ветром. Скажешь, Бог воздаст их детям за все их беззакония. Пусть бы Он воздал ему самому, чтобы он знал, каково идти путем беззакония. Конечно, друзья, ведь есть так называемая иммунная духовная система. И если человек по наследству вошел в чьи-то благословения и пользуется этими благословениями, даже не заработав, допустим, наследство, он просто их получил, то у него есть возможность его растратить. Как быстро это уже, так скажем, или вложить, да, куда-то и умножить. Но все равно это уровень человеческой личности, созревшей на то или на другое решение. И вот тогда, когда человек в данном случае растратил что-то, то у него тоже дети. И вот эти рожденные дети, им уже нечего теперь тратить. И они вошли уже в банкротство своих предыдущих там родителей, прародителей. И в этом смысле Иов говорит, так пусть бы сами. Но на самом деле есть такие вот духовные вещи, когда Господь говорит, да, до четвертого рода одно, как разрушение, до тысячи родов будет благословение. И поэтому во что мы сами с вами строим сейчас какую платформу для наследства? И она не строится через одно поколение. Она строится поколениями. И разрушаться она тоже будет поколениями, а не одним человеком все будет разрушено. Потому что есть заделы, есть какой-то уровень зрелости или уровень собранного чего-то драгоценного, что можно передавать по поколениям. Поэтому он увидел вот такую закономерность. «Пусть глаза беззаконника сами увидят свой конец, и пусть получит он все воздаяние за все зло, им творимое сполна сам. Потому что какая ему разница, какой будет участь дома его после него?» Я понимаю, что не мне учить Бога мудрости, когда Он владычествует над всем духовным миром. Один умирает в рассвете сил совершенно спокойно и мирно. Ну, кстати, в рассвете этой сил умирать не очень хорошо. Спокойно и мирно, но в рассвете сил. Не хочется. Пусть лучший потенциал будет растрачен. Я как-то уже говорила, да, мне задал вопрос один генетик. Я говорит... Не могу до сих пор понять, почему, когда мы взвешиваем человека, вот умершего, да, вот его труп, тело взвешиваем, то до его смерти и после оно легче на 20 грамм, там, на 30 грамм, разница есть от, у каждого человека. Но, говорит, если умирает ребенок, то там разница больше, допустим, 40 грамм. Почему взрослый человек 20 грамм душа, а у ребенка 40? Да, и вот я ему тогда и ответила, говорю, я вижу, например, здесь один ответ, что нерастраченный потенциал. И поэтому лучше-то уйти вообще, что называется, с нулевой разницей. Ушел и все уже истратил здесь. Поэтому умирают в рассвете сил совершенно спокойно и мирно. То есть как-то вот немножко странно. Довольный жизнью, имеющий избыток, довольство во всем, крепкий здоровьем и цветущий. А другой умирает с душой огорченную, так и не познав добра от своей жизни. Если это касается души и состояния удовлетворенности, то согласна, подойти к концу жизни, имея вот такое удовлетворение, ты сделал все, что от тебя зависело. Ты сделал то, что видел и понимал, и не сожалеешь ни об одном прожитом дне. Вот этого я и себе желаю, и каждому из нас, друзья. На самом деле прожить жизнь вот с таким итогом, когда ты скажешь, и веру сохранил, и течение совершил, а теперь иду получить венец жизни. Как Павел. Это Павел сказал. Но в смерти они становятся равны. Конец их и прах покров их. Знаю я, что вы думаете обо мне. Вся хитрость ваших слов известна мне. Вы скажете, где место обитания князя беззакония, где живут после смерти, следующие его путем? Разве вы не спрашивали у странствующих мудрецов и не знаете их наблюдения за жизнью нечестивых? Что в день погибели бывает пощажен даже злодей. И когда приходит на него пагуба, он отводится в сторону. Кто скажет ему о беззаконии его и воздаст ему за то, что он сделал? Его с почестью провожают в путь с этой земли, и на могиле его стоит почетная стража. Сладки для него даже глыбы, взгроможденные над ним. А за ним идет толпа людей, а тем, кто был впереди, него нет числа». Вот здесь очень интересная тоже мысль сказана, что человек, который был нечестивый и вроде как всего достиг, но на похоронах у него может быть там и оркестры, и стража, и все что угодно, но это не то, что он хотел бы иметь, когда он ушел с этой земли, потому что уже это его не касается. Он уже перешел, а его-то душа ушла в погибель, и причем таких было и до много, и после будет много. Вот какой он вывод делает. Много таких людей, которые здесь чего-то достигли, внешне вроде бы как и неплохо, и даже остальные почести ему отдают. Вот вы знаете, страшнее, наверное, смерти, чем у Ленина, себе трудно представить. Но сколько стражники стояли около его мавзолея? И до сих пор еще там кто-то стоит. Так вот, смысла от этого для него нет никакого. Чтоб не убежал, чтоб захоронить. Как же вы меня пытаетесь утешить пустотой ваших представлений и размышлений, в ваших ответах на мою проблему нет ничего, кроме лжи. Итак, друзья, то, что мы сегодня с вами вот завершаем сейчас эту главу, то хочется сказать, что на самом деле утешение через призму человеческого взгляда на ситуацию, мы, люди ведь делают выводы, исходя из того, что они видят и что для их опыта сегодня понятно и известно. Но Господь смотрит через то, что мы не видим. В духовном мире совершенно другие взгляды, совершенно другие ценности. И потому Он говорит, то, что тебе здесь трудностью кажется, на самом деле нет такой книги в Библии, которая бы так много утешала скорбящих, как книга Иова. Потому что именно то, что Иов положил такую цену, она сегодня так и многим людям позволяет быть на плаву тогда, когда невыносимые обстоятельства. Это очень дорогого стоит. И Господь такой след позволил оставить Иову. Иов сейчас, скорее всего, не скорее всего, а точно знает ценность его страданий. Но здесь его помышление, его поиск, его ответы, которые он находит, недоумения, которые возникают, вопросы. Этим самым Господь показывает, вы будете проходить разные обстоятельства, и не бойтесь задавать мне вопросы. Будьте искренни, задавайте их, ищите. В этом поиске вы куда-то прорываетесь. В этом поиске вы что-то начинаете получать больше, чем в обыденной обстановке. Поэтому не просто закрывайтесь в своей боли где-то в уголочек, дабы ее пережить, а будьте в активной позиции, разговаривайте со мной, ищите меня, получайте ответы. Потому что так много людей, которые просто либо смиряются с обстоятельствами, либо соглашаются с какими-то полуответами, а Богу важны люди, которые на самом деле искренне, открыты и говорят все, что сейчас в их душе происходит, и тем самым освобождают свою душу от лишнего груза. А иначе все остается внутри. И когда оно остается внутри, оно нас ранит, оно нас, можно сказать, вот эту нашу душу делает, вот то, что мы читали из 18-го псалма, немножечко дряхлой и старой. Вместо того, чтобы обновиться Божьими законами, получить, дать душе просветление, дать ей обновление, вот эту лучезарность, о которой мы уже читали. Поэтому я благословляю, друзья, И себя, и вас, потому что мы на финишной прямой, по-человечески рассматривая человеческий исторический период человечества. И коль на финишной прямой, то у нас с вами не будет слишком много легкого времени. Будут остановки, будет вдохновение, будет какой-то момент полета, но и будут обстоятельства, при которых надо научиться многому качественно и подойти к финишу с плодом, чтобы наш потенциал не ушел в могилу, потому как самое богатое место, к сожалению, на Земле – это кладбище. С нерастраченным потенциалом люди ушли с Земли. Пока они искали в интригах какие-то ответы, а надо было продвигаться вперед и оставлять эти проблемы, так скажем, решать тем, кто их создает. Двигайся вперед, не останавливайся, потому что впереди есть еще то, куда ты не приходил, где еще никто, может быть, не оказывался. Ты там сможешь оставить тот добрый след. Если будешь на позиции Давида, оставишь пару псалмов. Если будешь на позиции Ова, может, какие-то строчки кого-то утешат. Может быть, будешь на позиции Сфири, спасешь нацию. Будешь на позиции Даниила, послужишь царям и так далее. То есть есть те позиции, которые Бог нам предусмотрел. И поэтому школу, которую мы проходим для позиции, которую Бог для нас усмотрел. И мы не пройдем другую школу для другой позиции, а именно то, что Бог для нас прописал еще в вечности и прописал это в наше ДНК, чтобы мы оказались людьми, попавшими туда, куда Он нас назначил идти. Поэтому благословляю, и да поможет нам в этом Бог.